Москве 21 час 13 минут. Мы продолжаем обсуждать американские выборы и говорить есть о чем. Хочется говорить о многих аспектах, потому что пока остаются одни вопросы, кажется, по крайней мере, на первый взгляд, потому что у руля США оказался человек, который еще вчера считался маловероятным победителем, а несколько месяцев назад вообще чем-то нереальным из параллельной реальности.
Ставки 100 к 1, это красноречивая цифра.
Но вместе с тем, все-таки реальность, она наступила, либо прошлой ночью, и потихоньку начинаем к ней привыкать. И нам сейчас в этом помогут наши гости. У нас в студии эксперты.
У нас в студии политолог, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Вечер добрый.
И политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, рады вас приветствовать в этой студии. Вот видите, у Марии энтузиазм. Ей хочется еще и еще обсуждать. А с другой стороны...
Прожить этот день.
Да, не только, может быть, день. Многие говорят, что мир вступил в новую эпоху, и Трамп — это вот свидетельство того, что мы, ну, хотя бы или на пороге какой-то новой эпохи.
Хочется не обсуждать, а разобраться. Что есть Трамп и чем это нам грозит всем?
Давайте действительно вот с этого и начнем, потому что, может быть, это самый главный аспект всего того, что там говорится, ну, сегодня, по крайней мере. Действительно, Трамп — это не... недосадное исключение, скажем так, а это симптом какой-то новой реальности. Сергей Сергеевич.
Вы знаете, Трамп — это как раз тот запрос, который достаточно долго вызревал в Соединенных Штатах Америки. Я полагаю, что вот тот термин, который сейчас появился и называется «трампизм», я бы назвал его так называемой определенной спящей идеологией. Сейчас мы говорим о том, что огромное количество так называемых простого рабочего класса в Соединенных Штатах Америки, она на своем собственном кармане ощутила... все те невзгоды, которые начались после кризиса 2008 года, они потеряли очень много. То есть, с одной стороны, они вроде бы стали зарабатывать на прежнем уровне, но количество товаров и услуг, которые они могут получить за эти деньги, значительно снизились. Их уровень жизни, качество жизни снизилось очень сильно. И они стали понимать, что все те предложения, которые исходят от истеблишмента, они им не подходят. То есть, понимание того, что проголосуя они за Клинтон, они получат второго Обаму, только более жесткого. И в них начался такой классический бунт массы. То, что мы сейчас видим, это разрушение той классической системы штатовской, которая создавалась очень долго. И сейчас мы понимаем, что Трамп — это внесистемный кандидат. Он внесистемный своей партии республиканской, и он внесистемный по отношению к тем политическим элитам, которые правят Америкой. И поэтому надо понимать, что Трампу будет очень тяжело уживаться с этими элитами, и ему очень тяжело будет договариваться также со своими однопартийцами, включая тех его однопартийцев, кто сейчас находится в Сенате и в Конгрессе. И именно поэтому Трамп... это действительно феномен, и мы будем помнить об этих выборах очень долго. Потому что сейчас мы видим, что мы не верили в Брексит, не верили в Трампа. Кто третий? Вопрос.
Третьего ждем. Третьим будешь? Да. А теперь вот, Константин Васильевич, я бы к вам обратился не с этим вопросом.
Я бы на него тоже ответил, потому что я с Сергеем не совсем согласен, на самом деле.
Но, смотрите, вот мы с вами не в первый раз встречаемся в эфире и обсуждали разные вещи, и я помню, как когда говорилось, что мы Россия, мы должны там резко развернуться там от сырьевой экономики, вы всегда говорили, подождите, разворачиваться, это, в общем, реальное производство, это важно. Когда мы говорили о глобализации, тоже от вас я слышал, что национальная экономика и вот там производство внутри страны – это важно. И сейчас, получается, победу Трампа можно ведь действительно расценивать как победу условно-рабочего класса в этой демократической системе. Синие воротнички, которые пришли и сказали свое слово. И Трамп, который говорит, что реальное производство, надо все, там, бог с ним, с Китаем, с Мексикой, надо, чтобы здесь была работа. И самые яркие голоса против него, это голоса тех, кто занимается, ну, условно, виртуальной экономикой. Действительно, реальная экономика в 21 веке, вроде вопреки всем прогнозам, снова становится важным фактором, и политическим в том числе.
Ну, спасибо, что помните, что я говорил. Действительно, я всегда,
еще помню.
Всегда говорил о том, что реальный сектор экономики — это крайне важная история. И когда нам все время говорили, скажем, там, про капитализацию наших нефтегазовых компаний, что надо очень низкая капитализация доткомов, там, гигантская, что надо все это бросить и вкладывать деньги там, вот, в инновации, в нанотехнологии и прочие вещи, я всегда призывал к этому относиться достаточно аккуратно. И в этом плане Трамп действительно кандидат, который обещал вернуть производство в Соединенные Штаты. И в этом плане его рассматривают как более такого изоляциониста, который намерен сделать акцент как раз на экономике Соединенных Штатов и на реальном секторе этой страны. И, кстати, с точки зрения энергетики, ну вот, действительно, я очень активно защищаю наш нефтегазовый бизнес и стараюсь объяснить, почему это важно и значимо, и стараюсь разрушить тот образ, которому присваивают такой архаичной отрасли, примитивной. Между прочим, Трамп, как раз Трампа обвиняли в том числе и в том, что его энергетическая программа — это чистое безумие, потому что он, опять же, вот такой углеводородный динозавр, которым и я себя иногда ощущаю, когда слушаю, что говорят относительно моей позиции многие коллеги, когда нам уверяют, что буквально пройдет 5-10 лет, там никакая нефть и газ никому будут не нужны, кругом будут одни электромобили, солнечные батареи. Вот только так. Вот Трамп как раз в этом плане человек, который в большей степени, безусловно, слышит производителей углеводородов в своей стране. А, кстати, Соединенные Штаты, между прочим, сегодня это крупнейшие производители газа в мире. Ну, по нефти три страны, они там примерно одинаковое количество добывают. Мы, саудиты и американцы, но Соединенные Штаты сделали колоссальный рывок. И я уверен, что Трамп продолжит поддержку как раз производителей углеводородов, и прежде всего нефти и газа в Соединенных Штатах. И еще раз повторяю, часть обвинений в его адрес как раз строилась на том, что он не понимает зеленой энергетики, что он отстал, архаичен, и в этом плане, потому что на самом деле это же тоже колоссальные рабочие места, я имею в виду сегмент углеводородов. И еще интересный момент, он связан с тем, что Трамп обещал выйти из Парижского соглашения, которое вступило в силу буквально накануне выборов в Соединенных Штатах, потому что...
Я прошу прощения, одна ремарочка, только сегодня первый человек во Франции, который как-то откликнулся на выборы, на победу Трампа, это была министр экологии Франции. И вот ее первое заявление, мы надеемся, что Соединенные Штаты Америки все-таки будут сотрудничать в рамках этого экологического, такого важного соглашения.
Демократы все-таки догадывались, что они могут проиграть, и поэтому соглашение было не просто подписано Соединенными Штатами, но ратифицировано буквально накануне президентских выборов, и оно, собственно, вступило в силу 4 ноября в мире, как раз благодаря ратификации Соединенными Штатами. И теперь это тоже Парижское соглашение, напомню, это такая идея, как бы наложить дополнительные ограничения на углеводороды, обвинить их в том, что они являются главной проблемой человечества с точки зрения климата, потепления и так далее. И Трамп говорит, нам это не нужно, мы будем отсюда выходить. Там, конечно, будет сложная процедура, как эту подпись отозвать, но это тоже достаточно важно, что Трамп заявлял, что это полная чушь, и Соединенные Штаты в эту игру играть не собираются.
Сергей Сергеевич, вот меня в детстве учили в университете, у нас это было так принято, политика есть концентрированное выражение экономики. Вот всю эту кампанию мы обсуждали, и для меня все-таки по сию пору остается загадкой. Трамп с его политической программой, он действительно опирается на какие-то вот, там, не знаю, экономические закономерности, и именно, может быть, именно его экономическая программа и стала главным козырем, который привлек. Или как раз мы можем говорить о другом. Там, шоумен, там, провокатор, и привлек вот внешней стороной. Или да. Есть там давайте, вот эта вот основа, базис?
Давайте мы просто разнесем сразу понятие, что Трамп — человек, который всегда системно выступал против глобалистской экономики. То есть его все тезисы на этой кампании строились вокруг того, что глобальная экономика и глобальная экспансия Соединенных Штатов Америки от одной стороны к другой, от захвата одной стороны к другой, она ведет прежде всего к тому, что США не получает тех доходов, которые она могла бы получать. То есть она вкладывает больше, нежели получает. Он неоднократно говорил о том, что за 8 лет правления Барака Обамы было истрачено 3 триллиона долларов. Потом он сказал, что было истрачено 6 триллионов, он повторил эту сумму. Итого сумма 6 триллионов долларов была истрачена в никуда. Америка недополучила этих денег. И он начал говорить о том, что, может быть, нам действительно следует перейти к политике изоляционизма и начать заниматься теми проблемами, которые были обозначены еще в доктрине Монро 1823 года. То есть заниматься именно своим континентом, именно своими внутренними проблемами. Потому что все президенты сейчас, начиная от Буша ближайшего и Обамы, они стремились заниматься внешней экспансией, но не теми внутренними проблемами. Посмотрите то, что происходило с законом Обама-Кэа. Насколько он успешно прошел? Он прошел только частично. практически все перемены, которые обещал Обама по миграционной политике, по смягчению налогов, эти все вопросы повисли в воздухе, они решены не были. Следовательно, Трамп, он как хороший коммивояжер, он стал продавать тот товар, который покупается. Но иметь под это хорошую экономическую базу, подвести ее он не мог. Но он обещал, что если он будет президентом, то, конечно, он это будет выполнять. А следовательно, то, что он говорил, это во многом висит в воздухе. То есть это не готовая программа действий. Он называл просто реперные точки, как он это мог бы сделать. Он бы снизил налоги с 36% федеральных до 15% налогов. Он бы развил производство. Он бы привлек сюда определенные малому бизнесу новые производства, которые поднимут Америку. И он много раз говорил, что он как раз выступает только за redneck и blue collar, за красные шеи и за синие воротнички. Он говорил то, что люди хотят услышать, по большому счету, не предлагая реальной программы действий. В этом колоссальная проблема, и в этом его будут критиковать. Потому что, чтобы провести какую-то программу, ему нужно прежде всего договариваться с Конгрессом. Как он это будет делать, это вопрос. Потому что Конгресс имеет республиканское большинство, 239 сейчас членов Конгресса от республиканцев представлено, 51 член Сената представлен от республиканцев, это тоже большинство. Но самая большая проблема, так как он внесистемный игрок, ему будет очень сложно, ему очень сложно будет договориться с ними, чтобы они все его поддержали. А убедить их будет очень тяжело. И для этого ему нужен будет очень хороший блок обоснований экономический. И вот в ближайшие два месяца он как раз будет делать и заниматься тем, чтобы обосновывать то, что он говорил. И четко класть это на бумагу и делать реальные предложения.
Я боюсь, что не только с конгрессменами придется договариваться. Если мы говорим о бизнесе, надо, значит, как-то договариваться с бизнесом. Если бизнесу выгоднее, чтобы производство было в Мексике или в Китае, то чем, как можно заставить бизнес вернуть это все на территорию Соединенных Штатов Америки? Что, условно, Детройт, который как символ этого индустриального города, исчезнувшего как индустриальный город, что возродиться и опять начнут там, не знаю, автомобили собирать? Вряд ли же.
Ну, я бы хотел все-таки вернуться к обещанной мной полемике с Сергеем. Почему? Потому что Сергей заявил интересный тезис, что Трамп — это крах нынешней политической системы. Я лично считаю, что все наоборот, это триумф политической системы.
Триумф демократии?
Триумф, конечно. Почему? Потому что я вовсе не рассматриваю Трампа как внесистемного кандидата, который сейчас начнет направо и налево крушить все подряд. И я-то как раз считаю, что... И поэтому я и говорю, что Трамп выиграет, потому что это был проект, на мой взгляд, именно системный. Почему? Потому что мы справедливо говорим о том, что значительная часть американцев была очень сильно недовольна тем, что происходит в Америке. Началось это все, помните, Occupy Wall Street и прочие истории. Но,
значит, они недовольны системой были?
Конечно, они недовольны были системой.
А какой системой они были недовольны?
И система должна была им подсунуть кандидата, которого они примут за своего. В этом плане как раз это и будет триумф этой системы, потому что американцы теперь уверены, что это действительно демократия, что они могут управлять страной, здесь нет никаких подтасовок, потому что если бы выиграла Клинтон, возникло бы ощущение действительно безнадёги, что их связали по рукам и ногам. И, кстати, начало этой истории — это очень грамотная система. Вспомните, как с Обамой. Это же была огромная поблажка черной Америки и испаноговорящей Америки. Они не верили в то, что они могут избрать черного президента. Они его избрали. И за 8 лет они выше крыши наелись. И обратите внимание на явку черного населения. Она была очень низкая. Это было, кстати, видно по предварительному голосованию. И особенно в свинг-стейтах. Во Флориде черное население было видно, что оно не голосует. И уже проблемы тогда. Грамотные люди указали на то, что это первое свидетельство того, что Клинтон может проиграть. Потому что население, которое голосовало, черное население, которое с удовольствием голосовало за Обаму, все, оно сказало, все понятно, хорошо, был черный, отлично, мы довольны, больше уже как бы на выборы не пойдем. И в этом плане я бы не стал преувеличивать именно внесистемность Трампа. И вот вы сказали, там, как договариваться с бизнесом. Слушайте, вот если сравнить программы, я понимаю, что, может быть, программам не всегда стоит верить, мягко говоря, но вообще-то программа Клинтон, она гораздо более левацкая и популистская. То есть Трамп-то гораздо более бизнесовый кандидат. Слушайте, у него идея снижение налогов, особенно снижение налогов на богатых, между прочим. Да? То есть он не такой уж и популист, который делает ставку исключительно на рабочий класс. Сворачивание того же Обама-Кэа, там, да, доедание этих остатков. То есть в этом плане, в общем-то, там масса вещей, которые очень симпатичны бизнесу. С точки зрения, кстати, реального сектора, есть примеры, там вы упомянули тот же Детройт, действительно символ такой трагической деградации когда-то крупного автомобильно-строительного центра, но все-таки процесс возвращения производства, он начинался. Он начинался еще при Обаме. Это не благодаря Обаме, а благодаря энергетической, кстати, революции и углеводородам тем же. Почему? Потому что началось производство сланцевого газа, затем началось производство сланцевой нефти. Цены на газ упали фантастически в Америке, упали цены на электроэнергию, потом упали цены на топливо, и в Соединенные Штаты получили колоссальный козырь. Они получили дешевую электроэнергию. Чем они воспользовались? И поскольку рост начался заработной платы в тех экономиках, куда они выносили производство, в Китае. В Китае сегодня очень высокие зарплаты, на самом деле, по сравнению с зарплатами, которые были в Китае 5 лет назад. И в этом плане возвращение производства уже начиналось тогда. В этом плане это просто Трамп эту идею развил, но в реальности он начинает делать то, что делали уже до него.
Ой, ну, знаете, я все время ловлю себя на мысли, что мы очень переживаем за них там.
Конечно, да.
Мы так просто так переживаем последние несколько месяцев за них, за Обаму, там, за Клинтон, за Трампа.
Мы переживаем-то мы неспроста.
Конечно.
Мы всегда переживаем за себя.
Вот. И я бы хотел, чтобы вот сразу у нас, поскольку сейчас будут новости, то во второй части программы мы попытались все-таки простроить какие-то возможные варианты с учетом тех персоналей, которые выходят сейчас на авансцену вместе с Трампом, построить возможные сценарии развития отношений США-Российская Федерация. Давайте этим займемся, тем более, что у нас есть кому про это говорить. В студии политологи Сергей Судаков и Константин Симонов. Сейчас новости, потом продолжим.
В Москве 21:34. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. Мы продолжаем интервью. У нас в студии политологи. И если быть более точной, у нас в студии Константин Симонов, политолог, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. И Сергей Судаков, политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук. Мы продолжаем обсуждать исход президентской гонки в Соединенных Штатах Америки. И мы потихоньку подобрались к взаимоотношениям между будущим президентом и нашей страной. И хотелось бы напомнить цитату Владимира Путина из сегодняшнего его заявления на вручении, на вручении верительных грамот от послов. Путин заявил, что он надеется на начало совместной работы по улучшению отношений между двумя странами, которые в свое время, соответственно, испортились и сейчас находятся не в самом лучшем положении. Но вместе с тем ваши многие коллеги, политологи, отмечают, что если говорить о Трампе, то единственное, что определенно можно говорить, что касается наших взаимоотношений, это то, что между президентами не будет личной неприязни, как было бы с Хиллари Клинтон. Все остальное пока под завесой тайны.
Но, между прочим, это не так и мало. Начнем с этого. Но смотрите, вот я согласен с тем, что позиция Трампа до конца непонятна, в том числе и в отношении России. Но понимаете, в чем дело? Позиция Клинтон-то была предельно понятна. И поэтому шансов на то, что с Клинтон мы сможем нормализовать наши отношения, не было вообще. То есть вот я абсолютно уверен, что Клинтон абсолютно четко проводила бы ту же политику, что проводили Соединенные Штаты последние 3 года, только еще более жестко. То есть этот каток дальше бы ехал, и речь бы шла, что надо душить, ужесточать санкции, никаких компромиссов. И вот эта бы машина дальше бы на нас ехала с совершенно непредсказуемыми последствиями, потому что мы и так в Сирии с Соединенными Штатами оказались, увы, в ситуации, ну, фактически очень близкой к военному столкновению, будем откровенны. У Трампа есть возможность все-таки начать с чистого листа. Он решительно критиковал внешнюю политику Соединенных Штатов. Мы уже говорили про то, что Трамп считает, что все-таки Соединенные Штаты слишком агрессивно вмешивались в дела других стран, и нужно вернуться уже назад к себе домой и заняться своим домом, чем продолжать вот эту мессианскую деятельность, которая была характерна для и 8 лет Обамы в том числе, и для тех лет, когда Клинтон была государственным секретарем, безусловно, тоже. И поэтому я лично считаю, что, конечно, это хорошие новости. Еще раз повторю, не факт, что все это там закончится триумфальной перезагрузкой, но то, что с Клинтон это было продолжение вот той перегрузки, помните эту ошибку, которую допустили, когда там вместо перезагрузки написали
перегрузка? Не нашли нормального переводчика.
Вот это оказалось, видите, символической историей. Вот этот момент очень важный. И, кстати, личные отношения, они очень важны и для Путина важны, потому что он всегда, это политика, которая ориентируется на именно отношения с другим политиком. Возьмите Эрдогана. Именно личные отношения позволили нам абсолютно пройти, да, то есть дно и вернуться к вершине буквально за несколько недель. Это произошло только благодаря личным отношениям между Путиным и Эрдоганом, когда два сильных политика сумели там, найти общий язык, забыть разногласия, это крайне важно. С Клинтоном бы это было невозможно, с Трампом это возможно, я считаю, это действительно наш шанс.
То шансы есть, считает Константин Симонов. Есть. Что на это ответит Сергей
Судаков?
Знаете, Судаков?
Я считаю, что Трамп, он достаточно сложный человек, и нам будет очень сложно к нему подобраться. Единственная перезагрузка, которая произошла сейчас уже, это перезагрузка на личностных отношениях. Я с этим соглашусь совершенно. Владимиру Владимировичу Путину будет достаточно удобно и комфортно работать, так как по-английски говорится personal level, как раз именно с Дональдом Трампом. Но есть и другая проблема. У Дональда Трампа есть его вице-президент, господин Пенс. Пенс — евангелист, человек крайне жестких консервативных нравов. Человек, который, если вы почитаете то, что он писал, это колоссальный русофоб, который просто ненавидит Россию. И каждое его заявление строилось на том, что Россия — это агрессор, Россию надо усмирить, Россию надо изолировать, с Россией нельзя наладить добрые отношения. Что сказал сегодня Трамп? Трамп сегодня сказал очень четко, что вне зависимости от того, что мы будем делать, мы будем идти вперед, и самое главное, что мы будем делать, мы будем всегда отстаивать интересы Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп, он бизнесмен, он тот человек, который мыслит в терминах «выгодно-невыгодно». И, безусловно, тот человек, который всю жизнь был в бизнесе и никогда не был в политике, он достаточно жесткий. Говорить о том, что он клоун, какой-то он такой неправильный, неправильно совершенно. Он очень жесткий человек. И это вызов. Это очень хорошо, что он такой жесткий человек, потому что с таким жестким человеком Путину будет работать очень комфортно. Потому что человек, который не искушен большой политикой, он всегда договороспособный, и он более договороспособен. Но Трамп не один. Всегда короля играет свита. И вот его свита как раз, она будет выступать против России очень сильно. Но я полагаю, для нас есть один большой плюс, что Трамп снизит давление как раз на наших европейских партнеров и коллег. И я полагаю, что вот те санкционные давления, которые сейчас проводятся на Россию со стороны как раз стран Европы, она отчасти может быть снижена только потому, что интенсивность давления будет снижена на порядок. Она будет другой. А вот что касается как раз американских санкций, они будут держаться очень-очень долго, потому что Конгресс никогда не пойдет на отмену этих санкций. Вот в этом парадокс.
Вы знаете, вот эти санкции мне напоминают очень, как называлось, поправка Джексона-Веника, про которую уже в свое время столько говорили. Какое-то безумие было совершенно. И каждый раз. И вот в следующем году все непременно уже все договорились, снимем. И в следующем, и это тянулось, тянулось, тянулось и тянулось. Поэтому я вот к мысли о том, что санкции со стороны Соединенных Штатов действительно очень надолго привык просто с того момента,
это
как,
факт.
Как
они слушайте, появились. Вот эта поправка Джексона-Веника, она уже и работать перестала. Работать перестала, поэтому здесь важно, как все будет в реальности выглядеть. И на самом деле окружение Трампа, оно достаточно пестрое. Я согласен, что там есть и весьма агрессивно настроенные к России люди. Но я помню, кстати, избирательную кампанию, помните, там был такой персонаж, господин Манафорт, который был политтехнологом, и его обвиняли в том, что он был... Ну, как обвиняли? Он был политтехнологом Януковича, и на Украине...
Что, денег заплатили, он приехал и избрал Януковича.
Очень смешно. Очень смешно. Но, смотрите, я, конечно... Не говорю о том, я сказал, что я достаточно аккуратно отношусь к Трампу, просто Клинтон, на мой взгляд, была гораздо хуже.
Без шансов.
Конечно, я прекрасно понимаю, что признание Крыма завтра не будет, это очевидно. Снятие санкций завтра не будет. В этом плане таких сверхрадужных надежд, конечно, мы не должны испытывать. Но, действительно, все равно, там, личные отношения — это крайне важно, еще раз повторяю этот тезис. То, что сказал Сергей, абсолютно с этим согласен насчет Европы. И это, кстати, момент важнейший. Почему? Потому что если Европа начнет думать своей головой, у нас гораздо будет меньше проблем, потому что в реальности европейский бизнес и многие европейские политики устали от того, что Соединенные Штаты заставляли делать в отношении России. Устали, это факт. И в этом плане они готовы, по крайней мере, на уровне экономики, начинать вот эту самую перезагрузку. Вот, я могу примеры привести из любимой энергетики. Ну, скажем, не так давно Европейская комиссия разрешила полностью заполнить газопровод ОПАЛ и отказалась от передачи окончательно в суд на «Газпром» в арбитраж. Это было вообще сенсацией, потому что такие плохие отношения вдруг навстречу нам делают экономические шаги. Как же так? Это как раз отражение реального понимания, что без России экономика Европейского Союза развивается очень сложно. И вот когда они поймут, что в Вашингтоне все-таки теперь человек, который открыто говорит, что трансатлантическое соглашение не нужно, да, там, Парижское соглашение не нужно. То есть, вот там плане говорит, ребята, живите там своей жизнью, и они начинают понимать, европейцы, да, что вроде как сидит там человек, который не звонит там каждый день, говорит, делайте это, я за вами слежу, я за вами смотрю, не вздумайте там с Путиным что-то там за моей спиной подписать, я вам там надаю по башке.
Ну, а как быть с вооружением? Потому что тот же самый Пенс, одно из последних его заявлений о необходимости усиления ПРО, о том, что США необходимо развернуть в Польше и в Чехии ракетный щит против России.
Нет, это то, о чем Сергей заявление. Говорил. Здесь я согласен абсолютно, действительно. Но еще раз повторяю, все-таки Трамп-то пока еще не Убер. Вице-президент еще посмотрим. Нам же обещают, что жить современная элита будет до 120 лет, поэтому он вполне может 8 лет отсидеть, и ему даже еще 80 лет.
Но это же может быть как сдерживающий фактор для него.
Вот, скажем, поставки вооружения на Украину. Я сильно сомневаюсь, что это произойдет сейчас при Трампе. А это уже, кстати, уже многие говорят, что Украина проиграла больше всех. Что теперь им как бы не придется надеяться на дядюшку, на тетюшку Сэм вот, в этом плане. Так что я думаю, что поставок оружия, что обещал Обама, на Украину не будет. Это тоже достаточно важный фактор. Поэтому система ПРО, да, возможно, что здесь там вице-президенты и радикалы какие-то меры будут принимать. Но еще раз повторяю, мне кажется очень важным, если у европейцев вот появится это сознание, что теперь они более самостоятельные. Нам этого достаточно, чтобы с ними начинать отношения, потому что для нас Европа на самом деле это на самом деле ключевой во многом игрок с точки зрения экономики прежде всего. Мы с Америкой-то практически не торгуем. Это одна из проблем. У нас до кризиса товарооборот с Польшей был больше, чем с Соединенными Штатами. Понимаете, я не говорю про весь Европейский Союз. Поэтому нам надо воспользоваться этой ситуацией и попытаться нормализовать отношения. Я вам, кстати, могу из истории привести пример. Вот, скажем, когда мы строили Уренгой-Помары-Ужгород газопровод, который, на самом деле, на много десятилетий заложил основу нашего энергетического партнерства с Европой, Соединенные Штаты были решительно против. Санкции Рейгана, вспомните, да? Наложены были жесточайшие санкции на европейские компании, только чтобы этот проект не был реализован. Но европейские политики, им хватило ума, да, сказать ребятам, что это наше дело, и проект был реализован. Вот я надеюсь,
правда,
что
тогда в Евросоюзе не было Польши, о которой отдельный разговор, видимо, тоже предстоит. Да, но мы продолжим его
через
несколько буквально минут. У нас есть обязательства перед нашими региональными партнерами. Сейчас мы их выполним и вернемся в эту студию.
Продолжаем. У нас в студии Константин Симонов, политолог, первый проректор финансового университета при правительстве России, и Сергей Судаков, также политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук.
Знаете, меня все время тревожат некоторые противоречия, которые я вижу в словах Трампа. С одной стороны, как будто бы вот это много слов про то, как надо сосредоточиться на том, что внутри Соединенных Штатов и вплоть до переоборудования основных фондов, там, перевооружения. А с другой стороны, рефрен «мы сделаем Америку, там, восстановим Америку как великую державу, как первую державу», а это предполагает все равно, так или иначе, внешнюю экспансию экономическую или политическую, ну как-то. То есть надежды на то, что оставят в покое, сейчас я говорю неполиткорректно, Евросоюз, перестанут выделять там, помощь Украине, перестанут вмешиваться в дела, происходящие в Латинской Америке, ну, по-моему,
Дело не в этом. Как раз вот то, что вы сейчас сказали, вмешиваться в дела Латинской Америки, это всегда было задним двором Соединенных Штатов Америки, такой backyard. Так. И как раз Трамп неоднократно говорил о том, что мы как раз хотим вернуться к построению нашего континента и выжимать максимально соков, называю вещи своими именами, из стран Латинской Америки. Потому что сейчас их экспансия пойдет именно на эти страны. А борьба с теми режимами, которые будут неугодны, это будет более дешевый вариант экспансии. Трамп как раз говорит о том, что Америка экспансию не остановит. Сейчас у Америки есть очень важная задача – из гегемона стать лидером. Понятно, что сейчас есть три центра силы. Это Штаты Соединенные, это Китай и это Россия. И вот между этими тремя центрами силы надо каким-то образом лавировать и делать так, чтобы Америке было всегда комфортно. И Трамп как раз говорит о том, что он отстаивает интересы Америки. Он не говорит о том, что надо заканчивать политику экспансии. Он говорит о том, что надо делать определенную более мудрую политику экспансии. Нельзя бросаться на все страны, которые так или иначе плохо лежат и подгребать их под себя. Потому что то, чем занимался как раз господин Обама, он коллекционировал чужие суверенитеты. Америка забирала часть суверенитетов, проводя матрицу, мы помним, цветных революций, проводя цветные революции, и пытаясь сделать определенный задел на будущее поколение, чтобы можно было получить определенные дивиденды от этих стран, наций. Трамп говорит о том, что не всегда эти инвестиции были удачны. И он приводил пример, я уже говорил, про 6 триллионов. И сейчас он будет более точно заниматься продвижением американских интересов. Евросоюз вытянул огромные деньги, огромные бюджеты из карманов простых налогоплательщиков Америки. И Трамп говорил об этом, что это те инвестиции, которые не возвращаются. Именно поэтому я говорю о том, что Трамп, он сейчас будет затягивать пояс, направленный на экспансию Америки. И он будет делать Америку другой, не гегемоном, а лидером.
Да, но вот сегодня прозвучали еще заявления по поводу того, что Трамп не ярый, как-то я сейчас дословно не вспомню, но смысл к этому сводился, не ярый сторонник НАТО, например.
Он говорил об этом, но он говорил же в другом контексте, он говорил, что хватит кормить НАТО, почему те страны, которые входят в НАТО, они не хотят финансировать НАТО, они что, хотят кататься на нашей шее? Сколько можно кататься на нашей шее? Если они готовы защищать себя, пусть платят за это. 2%, значит 2%.
Продолжая эту тему, я бы сказал, что ведь в Южной Америке, на самом деле, в последний год заметно усилилось присутствие главного геополитического конкурента штатов — Китая. Это просто очевидно.
Конечно.
Это там от Панамского канала, и примеры распространяются дальше. Достаточно большое количество режимов, которые, мягко говоря, дружественными Соединенными Штатами не назовешь. Да? Практически по всей Южной Америке такие прецеденты были. Не говоря уже просто на наличие до сих пор в Венесуэле режима, который шатается, но пока еще стоит, я имею в виду Чавеса Мадуро. Вот. Ну и Боливия, там и ряд других стран, которые, в общем-то, достаточно жестко выступают по отношению к Соединенным Штатам. В этом плане, на самом деле, основной вопрос, который я всегда задавал относительно политики Соединенных Штатов по отношению к России, заключался в том, зачем Соединенным Штатам нужно сознательно Россию пихать в сторону Китая. Ведь это же глупость очевидная. И я еще считаю, как раз это тоже один из элементов, что если Трамп начнет все-таки возвращаться, прежде всего, внимание фокусировать на регионе Северной, Центральной и Южной Америки, выгонять оттуда китайцев, коммунистов, так скажем, да, вот, в этом плане это будет, на мой взгляд, опять же, определенной возможностью для России вернуться к нормальным отношениям с Европейским Союзом, хотя Сергей не считает Европу центром силы, раз он сказал, три только существует, Европу там не назвал.
Если бы Европа не находилась под давлением Соединенных Штатов Америки настолько сильно и не говорила их голосом, они были бы полноценным центром силы.
И в этом плане я лично считаю, что Соединенным Штатам гораздо выгоднее вернуть Россию в качестве союзника, чем ждать, когда наши отношения с Китаем выйдут уже на такой необратимый уровень, когда это будет экономический, политический, да, военный союз, и тогда уже, я думаю, что это будет огромная проблема для Соединенных Штатов.
Но вопрос, как скоро дойдут, что называется, руки у Трампа до всех этих историй, потому что это явно не в первый месяц.
А надо руки убрать, понимаете, не зашли, ушли назад,
отдёрните руки.
Еще очень важный момент, что как раз Трамп тот человек, который не заточен на то, чтобы дружить с Россией. Ему это не нужно. Но важно то, что он сказал. Ему важно иметь хорошие партнерские отношения. Понимаете, в чем дело? В политике есть такое понятие, как экзистенциальные враги и экзистенциальные друзья. Так вот, мы сейчас находимся на самых худших отношениях с Соединенных Штатов Америки. И вина в том во многом лежит как раз на администрации Обамы. Я полагаю, поэтому хуже уже не будет. Я полагаю, что все плохое мы уже прошли. И поэтому сейчас задача Трампа не то, чтобы мы подружились, а то, чтобы мы стали полноценными партнерами и вместе могли делать одно дело. И он четко понимает, что БРИКС или Россия и Китай — это колоссальная угроза интересов Америки. И вот здесь он должен подумать, что лучше иметь надежного партнера, нежели врага.
Ну, будем надеяться, что действительно все те плюсы, интеллектуальные плюсы, которые сейчас прозвучали из ваших уст в сторону Трампа, это реальность, а не то, каким бы мы хотели здесь видеть Дональда Трампа и, соответственно, его действия, какими мы бы хотели их видеть. Посмотрим, не так много времени осталось до января, когда он действительно сядет в Белый дом, и уж там первые 100 дней, он же пообещал за первые 100 дней довольно много чего наворотить в Америке. Первые 100 дней, вот эти после детства,
все будет очевидно,
политического...
Главное, чтобы Обама, кстати, чуть-чуть не натворил.
Ну, здесь тоже при той системе сдержек и противовесов. Всякий раз, когда мы обсуждаем здесь в студии что-нибудь, я и себя ловлю на мысли, и очень часто ловлю на этом наших слушателей. Проецирование такого вот положения в политической системе президента, как у нас, прям туда. Там все-таки чуть-чуть, немножечко, но все немножечко по-другому развивается. И вот если можно, под финал, у нас там осталась совсем минута, наверное, Сергей Судаков, прогноз по поводу... По поводу ближних фигур уже есть какой-то у вас? Вот самые близкие люди, которые...
Безусловно, это будет Рудольфо Джулиани, с которым у меня будет очень хорошее отношение. А это будет Стивен Мун, тот человек, которого он будет назначать, скорее всего, на министра финансов. Это тот человек, который был исключительно его бизнес-партнером, и он долгое время работал с Goldman Sachs. И мы увидим, что он будет тянуть в свою команду тех людей, которые были его партнерами, и те люди, которые проверены временем. А дело в том, что Трамп вел свою кампанию за свои деньги, и у него не будут проплаченных пакетов или портфелей. И в этом очень большая проблема. Мы помним, что у того же Обамы у него были те люди, которым он был сильно должен, именно поэтому он их назначал, а Трамп свободен.
И, ну вот, два человека, да, ну, впрочем, и да, действительно, двоих пока достаточно, время совершенно истекает, остается только поблагодарить наших гостей, политолога, первого проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации Константина Симонова и американиста, кандидата политических наук, профессора Академии военных наук Сергея Судакова. Спасибо.
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 До свидания.